Здравствуйте, дорогие телезрители. Вопрос. Ожидать помощи от ближних или помогать им? С одной стороны, все просто. Если ты бедный, значит, тебе должны помогать люди состоятельные. А ежели ты толстосум, значит, наоборот. Кто-то скажет, мол, взаимно. Ты мне помогай, я тебе. Оно, в общем, все верно. Однако эти суждения не разрешают внутренние проблемы, духовно-психологические. Каков наш первостепенный настрой? На что я ориентирован в жизни? На то, чтобы другим служить или чтобы мне служили? Кто в центре ценностной иерархии? Я или мои ближние? Рассуждает об этом отец Яков Кротов.
Духовная жизнь, из чего она состоит? Если духовная жизнь похожа на поездку в поезде к какой-то далекой и заманчивой цели, мы вошли в вагон. Первое, что мы видим и что нас беспокоит, это не вагон. Первое, что нас беспокоит, это соседи. Даже император Николай II, у которого был личный поезд, все равно даже царь в своем царском вагоне, он не один. Жена, камердинер. И, конечно, если мы живем в замкнутом пространстве хотя бы несколько часов, вот очень важно, какой сосед, крайне важно. А что именно важно? И вот здесь два принципиально разных подхода. Хорош ли сосед для меня или хорош ли я для соседа? Если первое, это называется эгоизм. Когда я все примериваю, правильно ли ведет себя сосед. Вот я вошел в вагон, а он сумку на мое место поставил. Я должен напрячься, попросить его переставить сумку. Ну что это такое? А вот от него дурно пахнет. А вот он чавкает, когда ест, разложил и вообще даже не предлагает присоединиться. А вот он стал раздеваться. А если это женщина, а я мужчина, сколько тут всяких возникает недоразумений? Это эгоистическая жизнь, когда я центр Вселенной, вошел в купе, и все в свете моей космической души должно приобрести какое-то значение. Есть нормальный заход, когда мы заходим в купе и смотрим, сосед поставил вещи на мое сиденье, значит, ему неудобно там, вот в его отсеке. И мы говорим, здравствуйте, разрешите представиться, меня зовут так-то, как вас зовут, а вас? Не могу чем помочь, а может быть, вещи ему нужно поставить, и надо не смотреть, что он взрослый мужик, а может быть, сердечник, взрослый мужик, а может быть, у него парализована рука. Мало ли что, все сомнения в жизни толкуются в пользу ближнего. Принцип презумпции даже не невиновности, а принцип презумпции нужды. Мы нужны другому человеку. Не случайно этот человек купил билет именно в это купе. Третья составляющая духовной жизни – это помощь другому человеку. То, что можно назвать милосердие, у римо-католиков – каритативные дела. Мне очень нравится, потому что фонетически похож на такой звук барабана – каритативные, каритативные, каритативные. У святого доктора Федора Гааза, знаменитого в правлении императора Николая I, у него был девиз с часами «Спешит делать добро». Часы украшены такой надписью. Тик-так, тик-так. Хронометр. Как музыкант играет в соответствии с ритмом, указанным композитором, так для нас Бог указал свой ритм. Это ритм милосердия, ритм внимания, ритм любви. Это далеко не легко, этому надо учиться. Но полезно помнить, что мы можем прочесть всю Библию, можем прочитать все молитвы, можем 20 часов в день молиться. Но если мы не заботимся о ближнем, если мы не ищем, кому что сделать, мы неверующие. К сожалению, как говорил граф Монте-Кристо, не нужно искать нуждающихся, они всегда рядом с нами. Иногда и очень часто, к сожалению, это просто люди, которым нечего есть. И когда у нас какой-нибудь грязный пацан на вокзале подходит, мы сидим в Макдональдсе в ожидании поезда, Вот. И опять появились беспризорники, прости нас, Господи, грешных. И вот он протягивает руку. Вы понимаете, он, может быть, наркоманит уже, клей нюхает. Может, он зарезал родную мать, родного отца, убежал из дома. Неважно. Ему нужно дать денег, достаточных для того, чтобы он поел. Если вот он на эти деньги купит спиртное, это его проблема. Я должен отнестись к нему с уважением. Взрослому я, может быть, не дам денег, а скажу только, вот пойдем, я тебе куплю Биг Мак. Но ребенку я дам именно деньги. Из уважения к нему, чтобы он чувствовал, что я его уважаю. То же самое с любым нищим. Сперва мы даем уважение, заговариваем, или хотя бы даем что-то и что-то при этом говорим ради праздника или спаси Господи, но чтобы человек чувствовал, что мы его уважаем и что то, что он у нас берет, это нам льстит, это нам хорошо делает. Конечно, благотворительность – дело страшно сложное, заслуживает отдельного разговора, но еще раз скажу, если у табуретки две ножки, усидеть на ней трудно. Значит, должна быть третья – к Библии, молитве, добавим дела доброты, дела милосердия, и никогда нам не будет так плохо, чтобы мы не могли кому-то рядом с нами помочь. И даже будем умирать, даже уже готовимся предстать перед Богом, и все равно сиделка рядом с нами, близкий, который пришел, и все равно утешить, посмотреть, я надеюсь, мы сможем даже в таком состоянии, это называется смерть непостыдная.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Невозможно описать никакими словами и понятиями, что такое истина. Выразить это невозможно. Невозможно. Все наши слова условны, неопределенны, неясны. Что такое неопределенно? Пределов не имеют, расплывчаты. Вот поэтому мы употребляем слово «истина», так? Но как бы мы ее не пытались даже определить, она невыразима. Ни с помощью никаких слов она невыразима. Вот. А вывод тогда какой? Можно ли выразить состояние мира не вот этого четырехмерного пространства времени, а представьте себе, что же мы сможем с помощью наших слов и понятий сказать о мире n-мерном. В n вы что хотите подставить? Любое число. А может, мир такого есть? А может, он вообще не такой? Где вообще самой категории измерения нет? Не n-мерного, а безмерного. А может, он и такой есть. Что можем мы сказать? Даже представьте себе, если человек вот увидел, как апостол Павел, что он может сказать? Сказать, то есть словами выразить? Ничего. Один архиерей умирал. Такой простой, он простоватый человек такой. Ничего, никакой не философ. Единственное, что поразило окружающих. Он все смотрел и говорил, все не то, все не так. Ну, мы как себе представляем тот мир-то? По образу и подобию этого же. Только так и представляем. Он с изумлением оглядывается и говорит, все не так, все не то. Он в изумлении. Можно понять его изумление, когда действительно там все не так и все не то. Наш один физик, он ныне здравствующий, Охлибинский, сделал очень хороший, подвел очень хороший итог вот этой проблеме. Вот как он сказал, развитие теории познания показало, что никакая форма умозаключений не может дать нам абсолютно достоверного знания. Ух, как точно сказал. Абсолютно точно. Это же элементарно просто. Поэтому выглядит просто смешно и, ну, простите меня, даже неразумно, когда если вдруг слышишь от ученого человека или философа, который настаивает на том, что наука – это знание. Знание чего? Ученый может сказать только знание. Чем он выше поднимается, тем он может сказать только одно. Знание заключается в степени познания своего незнания. И чем выше поднимается человек, тем более он приходит к видению этого. Академик Наан как-то верно написал: «Мало кто знает, как много нужно знать, чтобы узнать, как мало он знает». Здорово, правда? Хорошая, кажется, такая игра слов. На самом деле, очень глубокая мысль. Совершенно верно. Поэтому, кстати, я вам скажу, что истинный ученый, истинный философ, он всегда очень скромен в отношении своих познаний. И напротив, дилетант всегда горд высотой их. В коллективном труде наших, да, русских философов, это очень интересный, кстати, труд, коллективный труд, книга называется «Логика научного исследования», писал вот следующее. В настоящее время можно считать доказанной несводимость знания к идеалу абсолютной строгости. К выводу о невозможности полностью изгнать даже из самой строгой науки, математики, нестрогие положения после длительной и упорной борьбы вынуждены были прийти и логицисты, то есть рафинированные уже математики. Все это свидетельствует не только о том, что любая система человеческого знания включает в себя элементы, не могущие быть обоснованными теоретическими средствами вообще, но и о том, что без наличия подобного рода элементов не может существовать никакая научная система знания. Никакая научная, сказано абсолютно точно. Оказывается, наука, которая говорит о точности познаний, о точности, о достоверности, оказывается, это просто мечта, но мечта, не имеющая под собой достаточных оснований. Мы знаем вот то, 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 но знаем это, насколько мы знаем. Если наше знание, знание достоверно, если оно действительно объективно, и мы говорим, что мы знаем, что практика подтверждает, да, но всегда если, но так ли, остается всегда вопросом. Это имеет непосредственное отношение, если хотите, к богословию. Какие богословские выводы из этого можно сделать? Первый и важнейший. Если даже мы о том, что можем увидеть, что можем потрогать, можем понюхать, можем попробовать, можем всячески коверкать, я не знаю, что только делать, то, что в наших руках, и даже это оказывается за границами достоверности нашего познания. Вот этот мир, в котором мы живем, что же тогда мы можем сказать о мире, о котором у нас практически нет вообще никакого почти опыта, у подавляющего большинства людей? Что мы можем сказать? Что мы можем знать? Кто может выступить с какой-либо критикой даже этого? Религия говорит, христианство и говорит, да, Бога никто же, видя нигде же. Почему вот этот апофатический принцип, он является в данном случае действительно отражающим то, с чем мы соприкасаемся. Мы соприкасаемся с иным абсолютно миром, о котором можем только молчать. Молчать. Сами мы не можем. Он, этот мир, может нам открыться. Но не мы можем его познать. Бог может нам открыться. Он явился для этого. И опять-таки открыл нам не тот мир. Мы о том мире ничего не знаем. Кто знает, что такое рай? Что такое ад? Что такое вечность? Что такое страшный суд? Что мы знаем? Мы ничего по существу. Мы знаем зато другое, в высшей степени важное. Кем, каким надо быть, чтобы войти в этот мир и уже познавать не в зеркале гадательно, как пишет апостол Павел, а увидеть лицом к лицу. Человек, как образ Божий, оказывается, может увидеть это лицом к лицу, но только при определенных условиях. Оказывается, богопознание – это есть строгая наука. Это не фантазии, а строгая наука, требующая совершенно строгих условий. Отступление от этой науки, отступление, приводит к тому, что на аскетическом языке именуется прелестью. На языке нашем, обычном, мы скажем, приводит к фантазерству, к мечтательности, к сумасшествию. Да, есть два вида прелести, и один из этих видов прелести, как правило, приводит к сумасшествию. И это мы, к сожалению, в нашей жизни уже встречаемся с этими людьми, которые уже прям полуумные. Все горят, все они видят, все уже слышат, и я не знаю, что с ними происходит. Да, легко сойти даже с ума. Еще бы. Наука о духовной жизни – это строгая наука. Надо знать принципы ее основные. Вне этого нельзя, потому что мы вступаем в тот мир, который гораздо более ответственен, чем какой-нибудь микромир, где это радиация и прочие вещи. Радиация уже может уничтожить человека. Вступая в духовный мир, ой, как нужно быть осторожным, чтобы не оказаться попаленными огнем.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин, рассуждая о судьбе Отечества нашего в связи с недавним празднованием крещения Киевской Руси.
Один из аргументов, естественно, был государственнический, мировоззренческий. Это был цивилизационный выбор. И хотим мы или не хотим, плохо или хорошо, мы идем уже 1000 лет по этому пути, заложенному на том этапе князем Владимиром. Вот второй этап, как часто был, он был семейный. Частная жизнь – дело великое тоже. У каждого есть семья, жена, дети, свекровь, козоловка, мамки, няньки. Большие связи, оказывается. Бабка князя Владимира, Ольга, уже была христианкой, частным образом. Поэтому семейное влияние, кроме государственного, оказало тоже влияние. Родственники уже христиане. Они по-своему это демонстрируют в жизни, в взаимоотношениях. И, в общем-то, где-то внуку намекают, мягко или жестко, что и тебе пора принять христианство, отпустить свои гаремы там и в Берестове, и где там еще, и вести моногамный образ жизни христианина. Одна жена, один муж, верные друг другу. Вы же понимаете, что это нелегко человеку, который привык к тому или к другому. Хоть из моногамного брака прыгнуть в гарем, хоть из гарема прыгнуть в моногамный брак. Не так легко. Не то, что завтра с 9 утра, с понедельника, бах, и сделали все это. Поэтому понадобилось время, и это было второй аргумент, и второе основание, и вторая причина – семейное влияние, почему князь Владимир уже дозревал до принятия христианства как государственной религии. Как вы думаете, какое было третье основание? Просто поиск истины. политические и прагматические расчеты пользы государственной и семейные обстоятельства. Уже достаточно вот так для принятия какого-то решения. И князь Владимир принял это решение. Принял это решение и осуществил его. Я хочу сказать, что это в самом деле укрепило державу князя Владимира. И мы с вами... Я вот когда был в Канаде, в Торонто, в институте святого князя Владимира, и покопался там в библиотеке, я с удивлением обнаружил книгу «География Украины». И на обложке была нарисована карта Украины, и там тоже Кубань входила в состав Украины. Для меня это была новость тогда, в 90-е годы. И я библиотекарше говорю, а можно сфотографировать эту обложку или как-то ксерокопию сделать? Я на память хочу себе вот такую карту Украины, никогда не видел, что пол Воронежской области, пол Белгородской и Кубань входит в состав Украины. Вот. Она говорит, можно, но вы не торопитесь, вы же несколько дней тут еще побудете, позанимаетесь. Некоторые украинцы, когда умирают престарелые родители, они не очень уже обамериканились, там эти дети их. Они, говорит, сдают библиотеки к нам. И у нас, говорит, дубликатов много. Я, говорит, покопаюсь в хранилище, и, может быть, вам найду и подарю такую книжку. И нашла, и подарила, я ее привез, она у меня сейчас есть, с этой картой Украины. Оказывается, после 17-го года... Когда начали думать о расказачивании кубанских казаков, и уже раздавались голоса, если они не во всем красных поддерживали, то станицы кубанских казаков провели сходы и собрали решение. Одна станица решила, вторая, входим в состав Украины. Чтоб нас не расказачили, мы будем в составе государства Украины, чтоб Москва не расказачила. Вот. Собрали, оформили юридически. Все эти решения станиц и районов отправили там гетьману Скоропадскому. Тот провел заседание и решили, приняли и тоже оформили принятие Кубани в состав Украины. Конечно, гражданская война потом поломала и не дала до конца осуществиться этим планом. Но карта, составленная в то время по этим результатам, осталась в истории и осталась памятником. Поэтому это очень опасная стезя. Претендовать на ту территорию, которая когда-то, какой-то момент, какое-то время, а что такое в сравнении с вечностью, любое время – это момент, была когда-то под каким-то каблуком, под какой-то пятой, под какими-то соображениями.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Итак, в качестве морально-духовной поддержки иерусалимских христиан-евреев, скорбно предчувствующих разрушение храма, не просто главной святыни, а средоточия их веры и религиозности, появилось знаменитое послание, которое так и называется «Послание к евреям». Писано оно было христианами Рима, соответственно, из язычников, людей, совершенно не замороченных ни храмом, ни Моисеевым законом. Причем на сей раз они оказались правы. Ушел поезд, ни храм теперь по большому счету не нужен, ни обрядовое предписание. Новая эра наступила, эра Христа. В Иисусе ветхозаветный закон завершен, и слава Богу! Безусловно, легко такое говорить нам с вами, да и тогдашним христианам Рима, вчерашним язычникам. Да не так просто с этим согласиться евреям, которые, даже уверовав во Христа, все же десятилетиями продолжали соблюдать старый закон. Более того, иудеи-христиане были уверены, что вскоре наступит судный день, парусия, второе пришествие Христа в силе и славе, который восстановит справедливость, свершив страшный суд над всеми народами. Они чаяли этого пришествия с дня на день, но тщетно. Последнее обстоятельство ввергало евреев в полное отчаяние. Ответом римлянам было послание Иакова, тоже как бы в форме манифеста. Ну, Иаков, понятно, самый уважаемый старейшина Иерусалимской церкви, апостол, епископ. Именно ему прилично было представлять иудейских христиан. Причем, как мы отмечали с вами, он сам, будучи последователем Христа, являл себя ревностным сторонником исполнения Моисеева закона. Поэтому, соглашаясь в принципе с римлянами, Иаков все же подчеркивает свое уважительное отношение к закону. Он пытается объяснить место закона в христианской жизни. Дескать, вера должна как-то себя проявлять. Здесь он произносит знаменитое высказывание «Вера без дел мертва». Эти слова апостолы повторяют уже на протяжении почти 2000 лет, кому не лень. Большинство, даже пасторов и священнослужителей, не задумываются, о чем речь, о каких делах идет разговор. Не о том, чтобы помыть пол в квартире престарелых или сбегать за хлебом. Речь идет о зажигании свечей в субботу, ритуальных омовениях, кошерной еде и прочее. И, тем не менее, Иаков не протестует против того, что написано в послании к Иерусалимской церкви. И это архиважно. Такого вот торжественного согласия вроде как и нет. Но, как это иногда бывает, самое главное – это то, что между строк. А между строк – молчаливое признание. По многим пунктам Иаков объясняет свою позицию, говорит о ценности закона, о значении исполнения древних предписаний для спасения. Да, он все это говорит, но не протестует. То есть вот это молчаливое его согласие, оно для нас принципиально важно. И потом, в послании Иакова есть еще очень важный момент, где Иаков называет язычников тоже Израилем. Круто! И это исповедание Иакова, а также его окружение, стало как бы некоторым его выбором, то есть как бы принятием Павловой позиции, которая, как вы помните, твердо стоял на отрицании ветхозаветных предписаний для уверовавших во Христа. Безусловно, это результат некоторого пути Иакова и его круга, в начале которого подобные допущения не могли быть в принципе. Понятное дело, не вся иерусалимская община настроена была столь либерально. Но если даже меньшая часть иудеохристиан готовы были мириться с позицией апостола Павла, это колоссальный прогресс. И, тем не менее, проповедь о Христе, которая постепенно для многих стала связываться с отказом от закона, с ненужностью храма, приводит Иакова прямо к мученической смерти. Его кончину подробно описывает Егезип. Иаков был сброшен с крыла Иерусалимского храма, а затем добит камнями, потому что после падения оставался еще жив. Таким образом, Иакова апостола, которого вряд ли можно было обвинить в неуважении к закону Моисееву, он исполнял его скрупулезно, более усердно, чем кто-либо из иудеев, постигла участь перводьякона Стефана. И фактически по сходной мотивации иудеи увидели в нем скрытого пособника, восстающих на отеческие обычаи. Но таковым пощады ожидать не приходилось. Остановимся давайте на этом. Если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго.